новостями дня вас знакомит Анна Бокина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Российская оппозиция вновь пытается отстоять в суде право собираться на митинги в центре Москвы. В Вильнюсе сегодня проходят похороны первого президента Литвы Альгирдаса Бразаускаса. Сегодня вступает в силу соглашение о таможенном союзе. До сих пор не ясно, войдет ли в него Белоруссия. Ульяновские учителя, объявившие голодовку, добились отмены решения о закрытии 5 школ. Министерство обороны и правозащитники подводят итоги весеннего призыва и пытаются понять, нужны ли российской армии молодые профессионалы. И культура. Звезда фильмов испанского режиссера Педро Альмодовара в спектакле Чеховского фестиваля. Начнем нашу программу с прямого включения из Московского городского суда. Здесь сегодня рассматривается иск российских правозащитников и оппозиционеров, требующих отменить решение Тверского суда Москвы, запретившего проводить им акции протеста на Триумфальной площади. Последняя подобная акция 31 мая завершилась беспрецедентно жестким разгоном собравшихся, однако прекращать реализацию так называемой стратегии 31 оппозиция пока не намерена. Сегодня станет известно, есть ли шанс, что следующий митинг 31 июля будет наконец санкционирован властями и пройдет без силового вмешательства милиции. Сейчас в нашем эфире корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он следит за сегодняшним заседанием суда. Добрый день, Максим. Какие у вас новости?
Да, здравствуйте. Сегодня рассматривают два иска в Московском городском суде относительно 31 декабря 2009 года и 31 января следующей акции. И судья Борис Гербеков предложил исключить хронологический ход событий и начать с 31 января. И сразу же задал вопрос адвокатам, почему не у памятника Грибоедова, например, потому что такое предложение от московских властей поступало. Ну, вроде как и людей много, это не похоже на Болотную площадь, не похоже на набережную Тараса Шевченко. И адвокат Юрий Кастанов заявил, что Чистопрудный бульвар неудобен, и там очень много трамваев и плотное автодвижение. Людмила Алексеева добавила и ответила точнее на вопрос, почему именно Триумфальная площадь. Идея в том, чтобы создать традицию защиты 31 статьи Конституции, а для этого время и место должны быть постоянными. Это мы, подавая заявку оппозиционера, не скрываем и не вижу, что могло бы раздражать правительство Москвы граждан в намерении создать такую традицию. Еще один из организаторов этого митинга, Константин Косякин, добавил, что искусственно создается культурно-массовые мероприятия около памятника Маяковскому. И еще одна несправедливость, то, что организаторам культурно-массовых мероприятий позволено подавать заявку за 30-45 дней до дня проведения, а оппозиционерам для того, чтобы провести весь митинг, только за 15 суток. Получается, что культурно-массовые мероприятия, они всегда готовы раньше подать свои документы. Далее добавлю, что Эдуард Лимонов, который также находится в здании суда, сказал, что если подсчитать, то на той же самой Триумфальной площади, и выдавая по часу каждому митингующему, можно провести 16 мероприятий. Почему же их не разбросать на весь день? Представитель правительства Москвы господин Ермолаев сказал очень любопытную вещь, достаточно странную, потому что многие здесь улыбались в здании суда, что когда оппозиция проводит митинги там, где находятся граждане, где они прогуливаются, то они, оказывается, цитата, насильно привлекают внимание прохожих. Что это значит, не очень понятно. На самом деле сегодня у адвокатов есть свой сюрприз. Он касается 31 декабря. Дело в том, что только вчера получены документы, которые должны доказать правоту доверителей. По жалобе Людмилы Алексеевой, аппарат уполномоченного по правам человека, истребовал документы о проведении мероприятий на Триумфальной площади и выяснилось, что до 29 декабря 2009 года никаких акций памятника Маяковскому в Москве не планировалось. Только 29 декабря префект Центрального административного округа столицы разрешил провести на площади новогодние гуляния. В свою очередь, члены стратегии 31 свою заявку подали еще 21 декабря. По словам адвоката Юрия Кастанова, чиновники московского правительства обязаны были удовлетворить просьбу оппозиционеров, при этом Алексеевой, Лимонову и Косякину, объявляя об отказе в проведении митинга, уже 21 числа, в день подачи заявки, сказали, что там на этой площади будут новогодние гуляния. Этих документов во время суда первой инстанции у адвокатов не было. Теперь они в наличии, есть большие шансы добиться успеха, заявил мне перед началом рассмотрения иска Юрий Кастанов. Интересно, что как проходит сегодня заседание в Мосгорсуде, Людмила Алексеева заметила, что суд поставили на конвейер. В одном небольшом зале по очереди сначала рассматривали кассационную жалобу по невыплате страховки, затем еще одна жалоба, и лишь третьими вот сейчас проходит заседание относительно исков оппозиционеров, исков участников стратегии 31. Марк.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский передавал из Московского городского суда, который сегодня рассматривает иск правозащитников и оппозиционеров. Они требуют разрешить им собираться на акции протеста на Триумфальной площади и отменить решение Тверского суда, который это делать запретил. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Вильнюсе сегодня хоронят первого президента независимой Литвы Альгирдаса Бразаускаса. Он скончался в минувшую субботу на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Множество людей в эти дни приходят попрощаться со своим первым президентом. На выборах в 1993 году за него отдали голоса рекордно много избирателей. Его авторитет необычайно высок, на каких постах бы он ни работал. Первым секретарем ЦК Компартии Литвы, президентом республики, начавшей свой путь в Евросоюз и НАТО, премьер-министром независимой Литвы. Глава Европарламента Ежи Бузик причисляет Бразаускаса к легендарным лидерам, благодаря которым мы живем в свободной Европе. Михаил Горбачев в своем послании назвал Альгирдаса Бразаускаса умным, благородным и мужественным человеком. А в письме Владимира Путина отмечается: в России Альгирдас Бразаускас всегда вызывал глубокое уважение своими профессиональными качествами, честностью и порядочностью. Говорит давняя коллега Бразаускаса, профессор Казимира Прунскине.
Всегда слышал и другое мнение, сделал большой вклад в успокоение довольно ситуации напряженной. Его уважительность к людям, его неагрессивность относительно оппонентов помог тому, что в Литве укреплялась демократия и одновременно шли умеренные реформы. Роль Бразаускаса историческая.
Казимира Прунскине. На похороны президента Бразаускаса в Литву прибывают лидеры многих стран. Нынешний президенты Латвии и Эстонии Валдис Затлерс и Томас Ильвес, их предшественники Гунтис Улманис и Арнольд Рюйтель, экс-президенты Польши Лех Валенса и Александр Квасневский, глава Грузии Михаил Саакашвили, министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари. Из Москвы глава администрации президента России Сергей Нарышкин. Вот как в эти дни говорят об ушедшем прохожие на улицах Вильнюса.
Очень-очень жалею его. Умный, справедливый и жалел людей простых.
Большой человек. Ни на кого не держал зла. В Советском Союзе единственный, который отсоединился, сказал, что литовская компартия – это был большой шаг и страшный шаг в то время.
Настоящий человек. Простой, общительный, трудяга, наш человек. Настоящий. Сейчас нету таких и не будет, понимаете?
Большая любовь к своей стране, несмотря какое время мы жили и живем. И ответственность за все.
Фигура войдет в историю. Жалко, что мы его потеряли.
Первый, во всем первый был. И президент первый.
Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве совершено нападение на японского журналиста. В Дагестане найден взорванный автомобиль с телами трех человек. Представители Израиля и Турции провели секретные переговоры в попытке нормализовать отношения между двумя странами. Новый командующий международными войсками в Афганистане генерал Дэвид Петреус сегодня вылетает в Кабул. Новым президентом Германии избран Кристиан Вульф, кандидат от правящей коалиции христианских демократов и либералов. 8 человек, по уточненным данным, пострадали в результате произошедшего в среду вечером взрыва в центре Грозного. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В этот раз в программе Эдвард Морган Форстер, эдвардианец из 21 века. Мы показываем власти «Зеркало» и «Фаллос». Об акциях арт-группы «Война» рассказывает Алексей Плуцер-Сарно. В эфире сегодня в 2 часа дня. А сейчас вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. С сегодняшнего дня вступает в действие таможенный кодекс Таможенного союза. Вчера вечером появились сообщения о том, что этот документ вслед за Россией и Казахстаном ратифицировал на закрытом заседании парламент Белоруссии. Правда, официального подтверждения этого сообщения пока нет. Декларируется, что основная цель кодекса – создание единого экономического пространства России с соседними странами и упрощение таможенного контроля. Какими видят перспективы Таможенного союза журналисты сегодняшних газет? Тему продолжит обозреватель «Свободы» Надежда Перцева.
Вчера поздно вечером появились сообщения о том, что парламент Белоруссии на закрытом заседании ратифицировал таможенный кодекс Таможенного союза, который официально вступает в силу с сегодняшнего дня, пишет газета «Время новостей». Правда, отмечает издание, официального подтверждения или опровержения этого сообщения, опубликованного РИА Новости со ссылкой на анонимные источники, пока нет. Но если ратификация действительно произошла, главную внешнеэкономическую интригу последних месяцев можно считать хотя бы отчасти разрешенной, полагает газета. Таможенный кодекс Таможенного союза – один из главных документов этого межгосударственного образования, подчеркивает газета «Время новостей». Новые таможенные правила базируются на нормах Киотской конвенции. Таможенный кодекс должен упростить взаимное оформление товаров и платежей и минимизировать необходимые процедуры таможенного контроля. 5 июля на Межгосударственном совете Евразэс в Астане главы государств участников Таможенного союза должны подписать оставшиеся документы, необходимые для его полноценного функционирования, в том числе соглашение по применению уголовных и административных дел и соглашение по валютным операциям. После этого союз, созданный 1 января этого года, теоретически должен заработать в полную силу. Буквально до вчерашнего вечера предполагалось, что комплект участников будет неполным, продолжает газета «Время новостей». Ведь таможенный кодекс ратифицировали только Россия и Казахстан. Белоруссия соглашаться с новыми таможенными правилами отказывалась, увязывая свое участие в союзе с отменой пошлин на российскую нефть и нефтепродукты, напоминает газета «Время новостей». «Лукашенко блефует очень часто. Похоже, так было и на этот раз», сказал в интервью газете «Ведомости» Алексей Портанский из Высшей школы экономики. Вряд ли Лукашенко собирался отказываться от участия в таможенном союзе. Он просто надеялся на уступки от России по нефтяным пошлинам, считает он. В Белоруссии все ветви власти контролирует президент. И если парламент одобрил что-то, то можно смело предположить, что президент тоже вскоре поставит свою подпись, цитирует господина Портанского газета «Ведомости». Итак, констатирует российская газета, именно с сегодняшнего дня начинают действовать новые нормы, регламентирующие провоз товаров через границу Таможенного союза гражданами для личного пользования. Правда, отмечает газета, эти правила не распространяются на транспортные средства. О перспективах Таможенного союза я попросил рассказать заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина.
Наконец начали с фундамента, что называется. Раньше все как-то стены, крыши без фундамента строили, называют интеграционными процессами. Это действительно фундамент закладывается. Таможенный союз, на основе которого в дальнейшем можно уже развивать нормальные интеграционные инициативы. Кстати, поэтому так и тяжело все идет, потому что когда строится фундамент, он самые основы затрагивает, то есть здесь все-таки страны 20 лет развивались отдельно друг от друга, и довольно разные таможенные кодексы в связи с тем, что разные структуры промышленности, разные структуры экономики, и поэтому мучительно идет. Но вот Россия с Казахстаном все-таки, помучившись, поспорив, кстати, за закрытыми дверями, в отличие от Беларуси, не вынося все это на суд мировой общественности, тем не менее нашли компромисс. И мне кажется, это очень хорошо. Ну, если заглядывать в дальние перспективы, сейчас как бы ситуация находится, если брать аналогии с Западной Европой, где-то на уровне перехода от союза угля и стали к общему рынку. Ну, где-то в сияющей дали через полсотни лет просматривается что-то вроде Евросоюза.
Заключил Владимир Жарихин. А независимая газета полагает, что ни бизнесмены, ни чиновники не имеют четких представлений о работе нового таможенного законодательства. И главной новостью стало заявление Минэкономразвития о том, что принятие нового закона о таможенном регулировании в Российской Федерации откладывается с лета на осень. В итоге усиливаются риски правовой неразберихи и чиновничьего произвола на местах. Независимые эксперты подтверждают, ситуация с таможенным союзом настолько туманна, что до сих пор непонятно, а что именно вступает сегодня в силу, заключает независимая газета. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Радио «Свобода» продолжает следить за американо-российским шпионским скандалом, арестом в США группы предполагаемых российских агентов, в которую, как утверждается, входили 11 человек. Сегодня вечером, сообщает информационное агентство, американские суды решат, можно ли отпустить некоторых из задержанных под залог. А главная новость сегодняшнего утра – задержанный на Кипре предполагаемый 11-й участник группы российский агент якобы пропал после того, как был отпущен под залог. Подробности расскажет мой коллега Валентин Барышников, он в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. История, которую я собираюсь вам рассказывать, напоминает, в принципе, такой шпионский роман, и у меня чувство, что я рассказываю что-то о шпионском романе. Действительно, человек, задержанный на Кипре, его зовут, по крайней мере, и он известен под именем Христофор Мецас, 54-летний гражданин Канады. Его подозревают в том, что он снабжал деньгами эту группу российских агентов и вообще, вероятно, возглавлял эту группу. Так вот, он был во вторник задержан на Кипре, когда пытался сесть на самолет, направлявшийся в Будапешт. Затем в среду его выпустили под залог в 32,5 тысячи долларов. И вчера он должен был появиться между 6 и 8 вечера в полиции, и он не сделал этого, после чего власти начали активные поиски его, был выпущен ордер на арест. Полиция сообщает, что перекрыты все пункты, откуда можно покинуть Республику Кипр. Речь идет, подчеркну, о Греческой Республике Кипр, и рядом находится непризнанное государство турецких киприотов, который ни с кем, оно не признано, и у него нет никаких соглашений об экстрадиции. Известно, что в этой турецкой части Кипра скрываются многие люди, которых разыскивают. Так вот, возможно, это предположение различных агентств, возможно, человек, известный под именем Христофор Мецас, направился именно туда. Широко распространены его фотографии. Власти пытаются его найти. Между тем, как вы сказали, сегодня в Нью-Йорке, Массачусетсе и Виргинии должны появиться несколько обвиняемых по этому делу, и неизвестно, какое влияние окажет на рассмотрение их дел побег Мецаса из-под залога. Марк.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказал последние новости о российско-американском шпионском скандале. В частности, напомню, судьба 10 человек, задержанных в рамках этого дела, сегодня частично будет решена. Будет решено, смогут ли они выйти на свободу до суда. А 11-й задержанный, предполагаемый глава этой группы, он был задержан, напомню, на Кипре и отпущен, уже отпущен под залог, сбежал из-под ареста, пропал, и его судьбе пока ничего не известно. Возможно, он находится на Северном Кипре, в Турецкой Республике Кипр. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским новостям. В среду вечером губернатор Ульяновской области Сергей Морозов встретился с учителями и родителями школ 7 и 8 областного центра, участниками голодовки протеста. Напомню, около 30 человек с 24 июня проводят голодовку, требуя отменить постановление мэра Ульяновска о закрытии 5 школ. Во время двухчасовых переговоров голодающие получили от губернатора заверение, что школы закрыты не будут. Однако участники акции решили ее не прекращать до тех пор, пока им не покажут официальный документ, отменяющий решение о ликвидации школ. Наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин присутствовал на встрече губернатора с участниками голодовки.
Чиновники и управление образования Ульяновской мэрии объясняют решение о закрытии школ оптимизацией сферы образования. По данным заместителя мэра Олега Медленко, 10 лет назад в Ульяновске было 100 средних школ и 100 тысяч учащихся. Сегодня из-за демографического спада учеников вдвое меньше, поэтому многие школы полупустые, их приходится закрывать, а учеников и учителей переводить в другие. Закрытие школ привело к социальному взрыву в форме голодовки, потому что чиновники мэрии нарушили порядок ликвидации школ. Экспертиза последствий такого решения была проведена формально. Для ликвидации были выбраны не самые плохие по качеству обучения и не самые малочисленные школы. При этом мнение учителей и родителей никто не спросил. На несогласных оказывалось моральное давление. Все это голодающие учителя объяснили губернатору Сергею Морозову. Они также представили ему варианты спасения школ. В итоге было решено восьмую школу, находящуюся в аварийном состоянии, не расформировывать. В течение года сделать в ней капитальный ремонт, а пока идет ремонт, дети временно будут учиться в соседних школах. Что касается седьмой школы, Сергей Морозов согласился, что ее тоже можно не закрывать.
Первый вариант. Сохранить школу в том виде, в котором она есть, обязательно наделив ее дополнительными функционалами в виде центра детского творчества. Второй проект – это превращение этой школы в гимназию.
Коллективу седьмой школы планируется дать 2-3 года спокойной работы, чтобы довести численность учащихся до 500 человек. Сергей Морозов, по сути дела, согласился с предложениями учителей, которые до сих пор игнорировались чиновниками мэрии. Он решил взять процесс оптимизации школ под свой контроль и поручил областному правительству разработать понятные критерии, по которым будет приниматься решение о реформировании школ. План реформирования должен будет рассматриваться как приложение к закону об областном бюджете на 3 года. Мэр Ульяновска Александр Пинков, впервые встретившийся с голодающими, скрипя сердце, согласился с планом сохранения седьмой школы, но отказался вернуть уволенного директора школы Ирину Малямову. Получив устное обещание не закрывать школы, учителя и родители голодовку не прекратили. Они привыкли не верить власти и хотят увидеть официальный документ, отменяющий решение о ликвидации школ, говорит завуч седьмой школы Надежда Сильверстова.
А мы будем продолжать голодать дальше, потому что 2 представителя власти, ну как бы игра была в плохого, хорошего полицейского. Сергей Иванович поддержал бы нашу школу идеи, то есть то, что говорил он, конструктивно. Но то как бы адресовал жестами Пинкова вопрос, и это в его компетенции, оставлять школу, директор или нет. А в ответ мы так и не получили. Он сказал, что все будет завтра в постановлении. Каково будет постановление, мы не знаем.
Осталось непонятным, почему необходимо было ждать возвращения губернатора из командировки, чтобы начать переговоры с голодающими. По странному объяснению Сергея Морозова, он поручил Александру Пинкову заниматься проблемами сокращения производства на заводе «Авиастар» и инвестиционными проектами. Поэтому мэру было некогда заниматься школами. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Свободы. Время гостей». Поможет ли проект Сколково реформе российской науки? В программе дискутируют бывший министр науки и технологий, заведующий кафедрой управления наукой и инновациями Высшей школы экономики профессор Борис Салтыков и депутат Государственной Думы России, доктор экономических наук профессор Валерий Зубов. Ведущий Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень», через несколько минут. Нужны ли российской армии молодые образованные профессионалы? Запрет на казино и игровые автоматы год спустя. Почему властям не удалось справиться с игорным бизнесом? И «Культура» – спектакль Национального драматического театра Мадрида на Чеховском фестивале в Москве. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдепартамент США заявил, что Вашингтон не будет высылать из страны кого-либо из работающих там российских дипломатов в связи с недавним арестом 11 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. В Москве совершено нападение на японского журналиста. Как сообщает Интерфакс, в среду утром на востоке российской столицы двое неизвестных избили журналиста в подъезде дома, где он проживает. Пострадавший госпитализирован. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов намерен лично разобраться с ситуацией в детском летнем лагере «Чистые ключи» в Саратовской области. На прошлой неделе лагерь самовольно покинули 12 подростков. Позже в бассейне утонул 12-летний мальчик. В Дагестане найден взорванный автомобиль с телами трех человек. Как сообщили в четверг Интерфаксу в республиканском МВД, машина была обнаружена в пригороде Махачкалы недалеко от автодороги. Представители Израиля и Турции провели секретные переговоры в попытке нормализовать отношения между двумя странами. По сообщениям, на днях в неуказанном европейском городе состоялась встреча министра торговли Израиля Бен Элиезера и министра иностранных дел Турции Ахмета Давуд Оглу. Новый командующий международными войсками в Афганистане генерал Дэвид Петреус сегодня вылетает в Кабул. Перед этим он проведет брифинг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Кристиан Вульф, кандидат от правящей коалиции христианских демократов и либералов, избран новым президентом Германии. 8 человек, по уточненным данным, пострадали в результате произошедшего в среду вечером в центре Грозного взрыва. Ранее президент Чечни Рамзан Кадыров сообщал о 5 пострадавших. В Литве сегодня прощаются с первым президентом Альгирдесом Бразаускасом. Сегодня он будет похоронен на кладбище в Вильнюсе. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе системы финансового регулирования, крупнейшую реформу в этой области за многие десятилетия.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Верховный главнокомандующий вооруженными силами России Дмитрий Медведев заявил, что модернизация армии требует совершенствования профессиональной подготовки офицеров. Одновременно стало известно, что большинство выпускников военного университета Минобороны получило в этом году так называемые «свободные дипломы» и уже через 3 недели будут уволены в запас. Так нужны ли российской армии в процессе ее модернизации молодые образованные кадры? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Военный университет был создан в середине 90-х годов и готовит военных специалистов по 20 специальностям. В этом году лишь несколько десятков человек из 800 закончивших это учебное заведение получили распределение на различные должности в военные части армии и флота. Причина – отсутствие заинтересованности в новых кадрах у командования российских вооруженных сил. Возможно, получившим свободный диплом выпускникам военного университета повезло, считает ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.
Судьба этих молодых людей, она может быть даже очень, очень неплохая, честно говоря, потому что лучше быть востребованным в гражданской жизни, чем быть помехой в воинской части, чтобы тебя долбали твои старшие офицеры. Потому что такие жестокие преступления по отношению к солдатам и своим же офицерам, которые совершают офицеры, это совершенно нетерпимая вещь. Поэтому, может быть, все не так трагично на самом деле. Кроме того, сейчас закончится сокращение и какое-то штатное упорядочение офицерское. И вполне возможно, что для них места в войсках будут, и возможно, что они даже будут как-то востребованы. Может быть, это будет служба гражданского персонала. Я тоже не исключаю, вот так, как сейчас работают психологи в войсках. Они не на офицерских должностях, а являются гражданским персоналом.
Судьба большинства выпускников военного университета была заранее предрешена, уверен редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Сегодняшней армии они не нужны, ей не нужны юристы, журналисты, психологи, что весьма странно, педагоги, ну и многие другие специальности, которые выпускают в Московском университете, в том числе и переводчики. Просто нет сегодня потребности в офицерах, их и так сегодня переизбыток, и тех, кого увольняют, не могут обеспечить жильем по-нормальному. Поэтому излишки офицеров, те, которые выпускают сегодня в военные вузы, тоже отправляют кого по желанию в сержанты, кого свободным дипломом. В прошлом году 4700 выпускников военных высших учебных заведений отправились служить сержантами, не лейтенантами, а сержантами. И в этом году примерно такая цифра будет, если кто-то согласится идти сержантом и поставить под вопрос свою офицерскую карьеру. Многие из них найдут себе место не в армейских структурах, но в МЧС, ФСБ, в погранвойсках, в других военизированных подразделениях страны.
Выступивший вслед за президентом министр обороны Анатолий Сердюков отметил, что, цитата, «России нужны офицеры, владеющие достижениями современного военного искусства». Министр заверил также, что государство готово решить социальные проблемы военнослужащих. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
За какие деньги вы бы пошли служить в профессиональную российскую армию? Корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова задала этот вопрос прохожим на улицах Кирова.
А сколько максимально? Я бы в морское пошел 1020 в месяц.
1030? Ну, если это много, то может поменьше.
1050 может в месяц.
За 5 годиков, думаю, 3-4 миллиона хватило.
А, собственно, я особо не могу об этом говорить, потому что в моем паспорте стоит штампик «Обязан исполнить воинскую обязанность, но у меня в приписном стоит ограничено годен».
Не больно, как бы, охота на контракт идти.
Я вообще, в принципе, выступаю только за профессиональную армию. Потому что я считаю, что Родине должны служить люди уже с опытом. И те, кому это обязательно нужно. Те, кто считают, что они могут это делать. То есть четко подготовлены люди, как в той же Америке и в любых европейских цивилизованных странах. Мы пока к этому не пришли.
Профессиональную вряд ли. Ополченцем пошел бы, если бы нужда заставила. Грубо говоря, за защиту Родины вот собой. Или если вдруг что-то, говорится, начнется гражданская война и выберу свою сторону. Это, опять же, если выберу. А если не выберу, не пошел бы. А профессиональная армия, ну как-то, может, она и нужна, но немножко на наемничество, это как, а это как-то не очень.
На данный момент я и прохожу контрактную службу. В принципе, с последними веяниями меня вполне все устраивает, но, как и большинство военных, интересует больше жилищный вопрос.
Знаете, честно говоря, я уже служил в нашей советской армии за хорошую сумму, и мне она все устраивала. А сейчас это дурдом.
У нас есть обязательная военная служба, ну, в нее я как бы бесплатно, но там просто пройти подготовку, если она действительно нормальная.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, за какие деньги вы пошли бы в профессиональную армию. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня исполняется ровно год с того момента, как в России вступил в силу федеральный закон по ограничению игорного бизнеса. Только в Москве тогда были закрыты 29 казино и 496 залов игровых автоматов. Правда, им на смену пришли так называемые лотерейные и компьютерные клубы, которые при ближайшем рассмотрении мало чем отличаются от игровых. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Исчезновение неоновых вывесок с фасадов казино и залов игровых автоматов для большинства граждан создало иллюзию, что все в одночасье изменилось. Но только в Москве за год была пресечена деятельность 350 объектов игорного бизнеса. Информации о таких случаях в регионах нет. Но есть свидетельства очевидцев. В Геленджике корреспонденту «Новой газеты» Евгению Титову понадобился для работы интернет. И вместе с местным правозащитником Зуфаром Ачиловым они нашли в центре города компьютерный клуб. Интернета там не оказалось, а вот игровые автоматы работали. Вот что рассказал Зуфар Ачилов.
Мы написали заявление в прокуратуру, прокуратура отписала нашу местную милицию, и сегодня я буквально получил ответ, что никаких там нарушений нет, что у них есть подключение в интернет, что там интернет действительно салон, люди выходят в интернет, сидят, работают, никаких игровых автоматов нет. Но я пошел тоже узнать, как там, что обстоит дело, есть ли интернет. Там спрашиваю, нету интернета. А что, говорю, есть? У нас есть просто интернет-игры. А какие интернет-игры, если даже нет подключения к интернету? Я говорю, можно у вас что-то выиграть? Да, говорит, можно, у нас есть призы. То есть это те же самые игровые автоматы, только вот под вывеской интернет-салонов, интернет-клубов.
По мнению Зуфара Ачилова, причина существования подобных клубов – коррупция. С тем, что правоохранительные органы не за спасибо закрывают глаза на игровые клубы, согласен и бывший владелец одного из первых казино в России Владимир Семага. По его мнению, государство фактически загнало игорный бизнес в подполье, и если прежде владельцы крупных казино и себя не обижали, и в государственный бюджет деньги отчисляли, то теперь средства существующего нелегального бизнеса идут отнюдь не в казну.
Если раньше они хоть какие-то минимальные отчисления налоговые делали, потому что они были легальные, то сейчас они все ушли вообще и продолжают заниматься своей деятельностью, подкупая милиционеров и правоохранительные органы. Во всех деревнях, во всех маленьких городишках, во всех пригородах подмосковных, везде все есть. Нет этих крупных казино.
Экс-депутат Государственной Думы Александр Лебедев был первым, кто предложил ограничить игорный бизнес рамками закона. По его мнению, издержки, конечно, есть, но все же основной эффект достигнут, считает Лебедев.
Мой закон о жестком администрировании в специальных местах, там, вне городов, превратился в запрет. Почему запрет нарушается? Ну, во-первых, потому что московские власти традиционно были отцами-основателями игорных заведений, поэтому они, конечно, сквозь пальцы смотрят на то, что они существуют нелегально. А второе, понятно, что в Москве, к сожалению, и в других крупных городах есть мафия, которая привыкла обманывать. Я думаю, правда, основной все-таки эффект достигнут. Вот те самые простодушные граждане, там их миллионы, которые у метро несли последние деньги в зал одноруких бандитов, все-таки этого нет.
Сторонники запрета казино говорят, что игорный бизнес зарабатывает на человеческой слабости, а именно на страсти к азартным играм. По мнению Владимира Семага, бороться с запретами, с тем, что, по сути дела, является болезнью, невозможно.
Есть порог. Есть такая вещь, как называется она порог. Вот порочный человек. Один порочен в одном, другой в другом. В этой ситуации пороком бороться нельзя, его нужно регулировать. Регулировать и не давать ему занять позиции, главенствующие в обществе. Он должен быть дозируемым. Дозируемым должны быть публичные дома, дозируемым должен быть игорный бизнес. Даже потребление наркотиков, оно все равно будет существовать, но оно с помощью здорового общества будет иметь ограниченный ресурс. Вот надо не запрещать, а надо ограничивать.
Согласно федеральному закону, казино и игровые автоматы могут работать в специальных зонах в 4 регионах России. Однако ни о том, что зоны эти уже обустроены, ни о том, что это может произойти в ближайшем будущем, говорить не приходится. Владельцы игорных заведений не торопятся вкладывать деньги. По мнению бизнесмена Владимира Семага, тому есть объяснение.
Экономически это неэффективно. Это большие вложения, большие затраты. Если хотело государство пойти по этому пути, оно должно было пойти по голландскому пути. В Голландии все казино государственные. Но управляют государственными казино частные профессиональные компании. Вот так бы сделали, у вас бы все ринулись. Вы бы выстроили 5 Лас-Вегасов по всей стране, послали бы туда профессиональных людей, поставили бы их под жесткий контроль налоговой инспекции, и все бы заработало. А так уговорить человека, который полуворовскими, полукакими-то другими методами наворовал денег с помощью игорного бизнеса, а теперь вы предлагаете ему их вложить, это малоэффективно, и уж тем более дураков нет. Ну, кто будет рисковать своими деньгами? И банк никакой вам кредит не даст, потому что обеспечение здесь нулевое. Никто не может гарантировать, что Азов-Сити, да, люди поедут, и это будет рентабельно, и все прочее.
Накануне годовщины закрытия казино руководство одной из компаний заявило, что она готова вложить около 3 миллиардов рублей в развитие гостиничных и развлекательных проектов Азов-Сити. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве совершено нападение на японского журналиста. В Дагестане найден взорванный автомобиль с телами 3 человек. В Ульяновске педагоги и родители учеников 2 школ продолжают голодовку протеста, требуя письменных распоряжений об отмене постановления властей об их закрытии. Представители Израиля и Турции провели секретные переговоры в попытке нормализовать отношения между двумя странами. Новый командующий международными войсками в Афганистане генерал Дэвид Петреус сегодня вылетает в Кабул. Новым президентом Германии избран Кристиан Вульф, кандидат от правящей коалиции христианских демократов и либералов. 8 человек, по уточненным данным, пострадали в результате произошедшего в среду вечером взрыва в центре Грозного. В Литве сегодня хоронят первого президента Альгирдаса Бразаускаса. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе системы финансового регулирования. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
10-й немецкий. Новым президентом Германии избран Кристиан Вульф. Правозащитник Ирина Флиге о виртуальном музее ГУЛАГа. Стать хозяином турнира. Журналист Ольга Серебряная о том, как России сыграть в чемпионате мира.
Все это сегодня на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трефилов.
Центральный банк России не изменил ставку рефинансирования, установленную на уровне 7,75% годовых, минимальном значении в современной истории страны. Последний раз банк менял эту ставку 1 июня, снизив ее с 8%. Для сравнения, базовая процентная ставка в США сейчас установлена в диапазоне от 0 до 0,25% годовых, в странах еврозоны на уровне 1%, а в Японии 0,1%. Инфляция в России за период с 1 по 28 июня составила 0,4%, а с начала года 4,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,6% и 7,6% соответственно. В годовом исчислении, то есть с такой же даты 2009 года, инфляция в стране составила 5,8%. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам 2010 года инфляция в России составит от 6,5% до 7,5%. Доля промышленных предприятий в России, ведущих разработку и внедрение технологических инноваций, пока не превышает 10%, сообщил глава государственной корпорации Ростехнологии Сергей Чемезов. При этом удельный вес инновационной продукции в общем объеме промышленного производства, согласно его данным, составляет около 5,5%. Норма беспошлинного ввоза товаров частными лицами в России с 1 июля повышена с 35 до 50 килограммов, а норма его стоимости, наоборот, снижена с 65 тысяч рублей, это примерно 1700 евро, до 1500 евро. При ввозе товаров по весу или стоимости, превышающих этот лимит, граждане обязаны будут уплатить таможенную пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм. В России с начала июля вводятся минимальные оптовые цены на водку. Согласно решению Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, при закупке водки у производителей она составит 70 рублей, а у посредников 77 рублей за половину литра. С начала года в стране уже были введены минимальные розничные цены на водку – 89 рублей за половину литра. Кроме того, с 1 июня минимальные розничные цены установлены и на другие алкогольные напитки крепостью более 28 градусов. Курс доллара на сегодня – 31 рубль 25 копеек, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 21 копейку, по сравнению со средой он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. В Москву на международный фестиваль имени Чехова приехала Кармен Мачи. Актриса, известная по фильмам Педро Альмодовара, сыграет роль Саши в спектакле Национального драматического театра Мадрида «Платонов», рассказывает Марина Тимашева.
Херардо Вера числится в Испании театральным режиссером номер один. Очевидно, это обстоятельство и позволило ему оставить от пьесы первого русского драматурга «Рожки да ножки». Перед спектаклем зрители волновались, что им придется долго сидеть за прокинутой головой. Табло с субтитрами разместили высоко над сценой. Но утешали себя тем, что чеховского Платонова знают неплохо, значит, можно обойтись без перевода. Наивная самоуверенность. Довольно было изменить название, имена и несколько упоминаний России, чтобы никто не заподозрил авторство Антона Павловича. Текст изменен до неузнаваемости, весь перемонтирован, утрамбован в 2,5 часа времени, переписан своими словами. Например, так. «В моей голове посреди необъятного тумана торчит светлый кусок». Финальная реплика. «Прощай, Мишка, мы не смогли тебя сберечь, теперь выпьем на твоих поминках». Могли бы еще спеть. «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Если бы в Мишке Платонове были огонь с задором». Нет, один из чеховских русских гамлетов тут обращен в русского Дон Жуана, причем в Дон Жуана до романтического периода, героя старинных преданий, подлого развратника, богохульника, заслужившего, если не пожать каменные десницы командора, так уж выстрела одной из бесчисленных полюбовниц точно. Дон Жуан де Платонов, конечно, немножко болтает о стыде и чести, но это чистая демагогия, ничего ему не совестно и никого не жаль. Он методично разрушает жизнь всех людей, с которыми сталкивается. При этом ни страсти, ни силы в нем вовсе нет, а потому решительно непонятно, чему рада обманываться в нем Саше, Соне, Анны Петровны и просто Марии. Вместо самой ранней пьесы Чехова, из которой вышли все последующие, мы получили испанский сериал в слегка охлажденном виде. Однако невиданное обращение с русской классикой настроение зрителям не испортило. И потому что актеры, в первую очередь Кармен Мачи, известная по фильмам Альмодовара, очень точно действовали в рамках поставленной режиссером задачи и не посрамили испанской театральной школы. И еще потому, что Чехов не посрамил России. Он в очередной раз доказал, что возможность интерпретации его пьес неисчерпаема. Хотите психологический театр, хотите публицистический, хотите абсурдистский, а хотите мыльная опера. Режиссер Херардо Вера ответил на мой вопрос, как это у него из Платонова вышел «Дон Жуан».
Мне кажется, что эта идея заложена в самом чеховском тексте, потому что это немножечко Гамлета, это немножечко Дон Жуана. Это может быть худшая их часть, но может быть это одновременно наиболее человечная и наиболее понятная их часть.
Херардо Вера сказал еще, что испанская публика хлопает дольше, сильнее и кричит «Браво!». Изумленная аудитория впрямь не побаловала испанцев длительными аплодисментами, но дело тут не в зрителях, а в спектакле. «Чехов Гала», показанный в рамках фестиваля Российским академическим молодежным театром, был удостоен настоящих оваций. Об этом спектакле говорит театровед Ольга Егошина.
Этот спектакль – радость, что вообще в театре бывает редко. Глядя на этот спектакль, понимаю, что, в общем, Чехов-комедиограф возможен, желателен и крайне необходим. На самом деле, взяв очень разные чеховские как бы вещи. То есть, с одной стороны, это «Одна октовка», «Медведь», «Предложение», «Юбилей», «Свадьба», с другой стороны, это рассказ о вреде табака. Бородин сделал очень цельную вещь, которая такая сложилась в цельное высказывание о любви и браке. Чехов, как мы знаем, к браку относился скептически. И надо сказать, когда это сопоставляется вместе, это очень видно. То есть он считал, что люди могут влюбляться друг в друга, и это прекрасное чувство, вот оно в «Медведе». А когда уже накладываются узы Гемении, то вот здесь начинается ежедневный кошмар существования. Бородин, относящийся к жизни, я бы сказала, ласково, умудренно, симпатично, он относится к чеховским персонажам с нежностью и пониманием, которое даже не всегда есть у Чехова. То есть нам снят сарказм, который есть в «Свадьбе», есть в «Юбилее», и очень усилена нота «Медведя». То есть «Медведь» задал тональность. И это чувство настолько вот радует зрительный зал, что как-то вот эти аплодисменты, какие-то немыслимые овации абсолютно кажутся даже не данью мастерству, хотя это очень хороший спектакль с прекрасными актерскими работами и так далее, а вот сколько данью какого-то нормального, здорового человеческого отношения к жизни.
Ольга Егошина рекомендовала посмотреть новый спектакль Российского академического молодежного театра. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Радио «Свобода» продолжает цикл рассказов об испанских СМИ. Испанцы, по данным опросов, считают, что самыми свободными от какой-либо цензуры средствами информации в их стране являются интернет-издания. Об одном заметном на испанском медиарынке электронном издании и об особенностях неписанной испанской цензуры рассказывает мадридский корреспондент «Радио «Свобода» Виктор Черецкий.
В Испании, как во всех демократических государствах, декларирована и осуществляется на практике свобода слова. Однако в этой стране есть негласные темы табу, на которые большинство местных журналистов не отваживаются писать. К примеру, не принято публично критиковать короля как главу государства и членов его семьи, включая дальних родственников. За попытку подобных публикаций в недавнем прошлом были наказаны крупными штрафами некоторые печатные издания. Политически некорректно в Испании публиковать негатив и в отношении армии. Заполняет эти пустоты в информационном пространстве появившаяся относительно недавно электронная пресса, особенно три весьма популярных интернет-газеты «Конфиденциаль», «Конфиденциаль Дигиталь» и «Периодиста Дигиталь». Говорит главный редактор «Конфиденциаль» Хесус Качо. Общественного контроля не должна избегать ни одна сфера гражданского общества. В нем не должно быть запретных тем. У нас они пока существуют в силу исторических традиций, национальных особенностей Испании и в какой-то степени ввиду относительной молодости испанской демократии. Ведь до середины 70-х годов здесь существовал диктаторский режим со строжайшей цензурой. Мы же взялись за ликвидацию последних табу, и пока с нами ничего за это не делают. К примеру, издание Хесуса Качо публикует в воскресном выпуске репортаж о сестре супруги наследника престола, принца Астурийского, Тельме Ортис. Известность она получила после женитьбы принца. Пресса, занимающаяся светскими сплетнями, писала в последние годы о ее неудавшемся романе с неким активистом Красного Креста, плодом которого стал рожденный вне брака ребенок. Но «Конфиденциаль» пишет о делах более серьезных. Напоминает, что до недавнего времени эта женщина не имела определенных занятий и места жительства, и что не так давно специально для родственницы наследного принца, которая к 37 годам профессионально никак себя не заявила, была создана высокооплачиваемая должность в муниципалитете Барселоны. Должность, как отмечается, с неопределенными функциями. К тому же интернет-газета пытается выяснить, на каком основании Тельма Ортиз уже не первый год пользуется как собственной дачей базой отдыха на Майорке, предназначенной для высших офицеров военно-воздушных сил Испании. Этот факт, по данным издания, вызывает возмущение военных, однако никто из них, как явствует из публикации, официально говорить на эту тему не решается. Продолжает Хесус Качо. Почему мы имеем возможность публиковать подобные материалы? Думаю, что нас просто стараются не замечать, понимая, что с традицией табу давно пора кончать в демократическом обществе. И потому что это интернет, пространство, свободное от любой цензуры. К счастью, это положение остается неизменным. Внимание электронной прессы по-прежнему привлекают и события 11 марта 2004 года в Мадриде, когда от взрыва в четырех электричках, устроенных международными террористами, погибли около 200 жителей испанской столицы. Многие независимые эксперты полагают, что диверсия подобного масштаба с применением самой последней технологии была не под силу группе фанатиков, якобы состоявшей из неграмотных уличных торговцев и безработных, выходцев из арабских стран, на которых испанский суд списал всю ответственность за случившееся. Они считают, что дело не обошлось без участия спецслужб некого государства, южного соседа Испании. И это тоже запретная тема, как утверждают наблюдатели, из-за боязни испортить отношения с этим государством. Хесус Качо. Я с самого начала считал, что теракт – дело рук спецслужб. Следы ведут к югу от нашей страны, в Северную Африку. Без подобного покровительства и руководства террористы вряд ли могли бы совершить столь масштабное злодеяние. Критикует «Конфиденциаль» и Министерство обороны страны, обвиняя его в некомпетентности. К примеру, в свое время огромные деньги были выделены на закупку для испанского воинского контингента в Афганистане 100 новых бронеавтомобилей, якобы способных уберечь экипаж от мин. Но оказалось, что эти машины хорошо проявляют себя лишь на асфальте и малопригодны для афганского бездорожья. Муджахедам, отмечает издание, даже не нужно тратить на них взрывчатку. Они неустойчивы, переворачиваются сами на афганских горных грунтовых дорогах. Между тем, альтернативы этим машинам нет. Министерство из-за экономического кризиса лишено возможности делать новые закупки техники.
Рассказывал Виктор Черецкий. Очередной его репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершает программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Флоринская. Через 7 минут прямой эфир продолжит «Час прессы». Зачем службе безопасности Украины общаться с журналистами? В программе дискутируют журналисты Артем Скоропадский и Егор Гаврилов, ведущий Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы просто достали черные листы бумаги, символизируя недоверие Лужкову.
Мы поднимем вопрос юридической неприкосновенности Норвегии. Как бы
мы приветствуем то, что референдум в Киргизии прошел мирно.
Мы поднимем вопрос юридической неприкосновенности Норвегии.
Их подозревают в выполнении долгосрочных заданий под глубоким...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11 700, 15 130, 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».